Будем читать из послания Римлянам апостола Павла из 5 главы, с 1 по 11 стихи. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Аминь. Ну, я предлагаю сегодня такую тему для нашего размышления. Чем мы хвалимся? И поскольку мы христиане, нас очень волнует такая вещь. Мы хотим, чтобы наши чувства, наши мысли были в согласии с тем, что говорит Бог. Да? Потому что когда-то я еще изучал, когда учился оперу Садко Римского-Корсакова, и вот там кто чем хвалится, кто богатством, кто женой, кто кораблями и так далее, и так далее. А вот чем хвалимся мы? Чем хвалимся мы? И вы заметили, что такие вещи отмечает Павел. Он говорит, мы хвалимся надеждою славы Божией, мы хвалимся скорбями, и мы хвалимся Богом. Вот чем хороша Библия, все забудешь, уйдешь с собрания, ничего ж не помнишь, потому что у нас краткосрочная память работает так. А потом можно открыть Библию, и тут все написано, и все это воскресает в голове. И вот я предлагаю сегодня на три вещи обратить внимание. Чем мы хвалимся? Мы хвалимся надеждой славы Божией, мы хвалимся скорбями, мы хвалимся Богом. Я думаю, что стоит на каждую из этих вот тем специально сосредоточить наше внимание. А что с нами произошло? С нами произошла, согласно учению апостола Павла, следующая вещь. Мы верою приняли Божие спасение. То есть такая большая дистанция между тем, что делает Бог, и тем, что делает человек в отношениях между Богом и людьми, что сколько бы мы ни старались, мы Бога никогда не достигнем. Ну, никогда. Бог святой, великий, мы люди ограниченные в возможностях, в чаяниях, даже в самых лучших делах наших, и поэтому для того, чтобы восстановились наши отношения с Богом, нужно просто принять Божий подарок. Бог говорит, я тебя спасаю, я тебя люблю. И что в этот момент совершается? Я делаю усилия веры и говорю, да, да будет так. Что такое вера? Вера – это всегда решение нашего сердца, всего, что в нас есть, нашей воли, наших чувств, наших знаний. Вот это все собирается в один комочек, и мы принимаем решение. Все, я верю. Во что я верю? Я верю в то, что Бог меня по милости своей простил и спас. Да? Вот мы с вами так вот употребили веру, так мы с вами вошли в новое состояние. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Павел в этой главе не обсуждает много о том, как действовала вера. На это были предыдущих четыре главы. А сейчас он хочет описать для нас состояние сегодняшнее, в котором находится христианин. Итак, первое – это мир с Богом. Мир с Богом. Вот сейчас как люди ожидают, чтобы наступил на земле мир, да? Все преступления, которые совершаются на бытовом уровне в криминале, это все ничто в сравнении с войной. А вот наступает мир, объявлен мир, и всем становится спокойно. Друзья мои, нас очень часто мучают, волнуют наши грехи и грешочки. Ну, где-то не выдержал что-то, слово сказал какое-то. Где-то малодушие проявилось, как у Петра. Он же Бога любил, да, Христа, как любил. А вот малодушие, и не выдержал он, хотя пошел специально, чтобы быть рядом с Иисусом. И у нас вот бывают такие всякие вещи, которые по нашей природе нам свойственны. Но самое главное, что Адам и Ева не послушались Бога, ушли от Него, и поэтому разрыв теперь между Богом и людьми, и вот та самая духовная смерть, о которой сегодня уже брат первый говорил. Что происходит у человека, который примирился с Богом? Мир с Богом. Вы понимаете, это настолько важная мысль, это настолько важная вещь, нам не надо приходить на суд Божий. У нас нет страха перед будущим. У нас есть нормальные отношения с самим Творцом. У нас мир с Ним. Мы можем теперь учиться у Него, подражать Ему и так далее. Вот это очень важная вещь – войти в состояние тех драгоценных преимуществ, которые Бог нам дал после того, как мы с Ним примирились. И надо сказать, что опять вот этот мир с Богом мы принимаем верой. Кто-то говорит, ну что-то я ничего не чувствую, ну нет у меня никакого мира. Ну это твоя проблема, твоя вера не работает. Ты ее не включаешь. Если Бог сказал, что у тебя с Ним теперь мир, веришь ли сему? Верю, Господи, помоги моему неверию. Вот и давай. Вот и давай. Это очень важно, исследовав этот вопрос пред Богом, очередной камень положить в постройку твоего духовного дома. Я верю, что у меня мир с Богом. Аминь. Но что еще говорит Павел? Павел говорит, что теперь мы имеем мир с Богом, и мы верою получили доступ к благодати. Ну, благодать. Благодать – слово однокоренное, слово благо, добро. Христос сказал однажды человеку, который к нему подошел, «Никто не благ, как только Бог один». То есть по-настоящему добр в полном смысле этого слова только Бог. Вот если говорить о том, что такое добро, то мы Бога, конечно, меряем по себе, и мы говорим, вот если мама конфетку дала мне или дала денег на мороженое, она добрая. Как человек измеряет маму? Ну, своими потребностями. Как мы Бога измеряем? Ну, если Бог нам дает жить до 100 лет, вот, то это Бог, наверное, добрый. А если в 62 забрал, то это Бог плохой, да? А иные люди в 100 лет говорят, Господи, что ж ты меня никак не забираешь? Уже все, устал. Понимаете? Вот какая это такая относительная вещь, наше понимание добра? А вот что такое настоящее добро, знает Бог. И вот когда мы принимаем вещи такими, какими на них смотрит Бог, то вот тогда нормально. И вот Бог благ, Бог благ. И Бог это добро людям изливает очень по-разному. Существует благодать. Благодать – это то, что солнце светит, то, что мы с вами умные, то, что мы с вами здоровые, то, что мы с вами можем радоваться на этой жизни, в этой жизни жить. Вот это все благодать Божия, да? Добро Божие, выраженное в Его воле, изливается в конкретном результате. Вот теперь вы живете на этой земле, и снится нам не рокот космодрома, и не эта ледяная синева, а снится нам трава у дома – зеленая какая там, не помню, трава. Понимаете, какая красота! Вот Бог нас поместил в такую ситуацию, что музыканты, которые поют эту песню, они говорят, ну как же это прекрасно! Вот выйди сегодня на улицу и видишь, Господи, ну какая же красота! Какая благодать! Но есть еще и особенная благодать, и особенное качество благодати – это то, что мы теперь вошли в особые отношения с Богом. Понимаете, вот ребенок, усыновленный ребенок может поднять маму и папу в 3 часа ночи. Понимаете? Имеет право. Вот мы Бога теперь можем потревожить в любое время. Это благодать? Это благодать. Многие думают, а что это? Что, разве он не обязан откликаться? А совершенно не обязан, друзья мои. А кто вы ему такие? Люди почему-то думают, чтобы им Бог все время обязан. Говорит, Господи, а за что это со мной? А тебе что, мало за что тебя можно наказать? За то, что можно лишить тебя благословения? Ты же от Бога ушел. И вот теперь, возвратившись к Богу, ты под постоянной его опекой, ты постоянно под его заботой. Вот это и есть благодать. Дух Святой с тобой, да, постоянно. Бог тебя слышит, Бог оказывает милость тебе, Бог показал тебе, для чего жить, раскрыл план жизни и так далее, и так далее. Вот мы вошли в благодать. Друзья, вы согласны, что благодать надо тоже верой принять? А? А некоторые люди говорят, какая благодать? У меня все ломается, зарплата маленькая, здоровье никуда. Вот, Господи, да что это такое? Какая тут благодать? Ну, друзья мои, для того, чтобы узнать лучше, надо всегда в худшем побывать. И, наверное, потому Бог дал людям погулять после Эдема по этой планете, чтобы они поняли, какая же благодать в Эдеме, да? А? Мы нагулялись без Бога, и мы теперь понимаем, какая же это благодать быть с Богом. Многие этого не осознают. Мысли их на эту глубину не опускаются, потому что там стоит пока что образ себя. Благодать – это когда все по-моему будет. Но это не благодать, друзья мои. Это ты просто поднялся на трон и сидишь там. Итак, друзья мои, что говорит дальше апостол? Он говорит, что мы в благодати стоим, ну, стоим – это, я так понимаю, не лежим, да, не присели, а вот как стойко бойцы на фронте стоят, да, и рубеж не отдадут. Говорят, один казахский командир, когда он был вместе с Панфиловым, воевал во время войны вот, перед Москвой, он часть карты, на которой была Москва, вырезал, говорит, это нам не понадобится. Мы там не будем воевать, мы вот тут будем воевать. Понимаете? Вот он стоит. И мы с вами в благодати стоим, и никогда сомневаться не будем в том, что Бог куда-то от нас ушел, лицо закрыл, нам не хочет помогать и так далее. Проблема не в Боге, проблема в том, что мы не стоим, а, скорее всего, лежим в расслаблении. Поэтому, друзья мои, благодать надо принимать верой и в ней стоять. Со мною постоянный Господь. Поэтому песню хорошую поем, благодать спасен тобой. Но мы хвалимся, вот первое, чем мы хвалимся, надеждою славы Божьей. У евреев, у священников по одежде были кисточки, такие кисточки. И вот они для них символизировали славу, славу Божью. А, друзья мои, мы лишены славы Божьей. Мы согрешили и лишены славы Божией, пишет Павел Римлянам 3:23. Все согрешили и лишены славы Божией. То есть вот то, какой ты есть сейчас, это ты неправильный. Нет в тебе славы Божией. Вот у Адама она была, а у тебя нет. Ты помраченный. Знаете как, вот тень на тебя легла, вот ты какой. Поскольку у людей произошел разрыв с Богом, они сейчас как бы в тени. А вот Моисей сходил на гору, побывал с Богом в общении, спускается от него такие лучи, и он на лицо свое покрывало полагает. Помните, это светится все. Он увидел славу Божию и вот как-то сам просиял. Так вот интересно, что наступит то драгоценное время, когда мы с вами просияем. Иоанн говорит: возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Когда же увидим Его, будем подобны Ему. Вот, будем подобны Ему. Вот это будет что-то особенное такое. Так вот, мы хвалимся надеждой славы Божией. Ну, слава Божия – это понятно. Но почему употребляется слово «надежда»? Очень слово опасное, просто мина. Потому что, когда мы верим, что Христос умер за наши грехи, Слово Божие говорит: я верю, что Христос умер за мои грехи, все, да, вопрос не обсуждается. А надежда – это я и выехал из Москвы в Адлер, то ли доеду, то ли нет. А? Вы понимаете, что такое надежда? Надежда – это то, что я начал путь, а вот закончу или нет, кто его знает. Я специально обострил эту мысль о надежде, что те люди, которые говорили, что христиане идут за Богом и при этом все время в состоянии открытого путешествия, открытой ситуации, они правы. Есть книжка о Джонни Эриксон, кто-то из вас ее читал во времена Билли Грэма, ходила такая книжка, она прыгнула в речку, в воду, позвоночник сломала, и потом лечилась, молились за нее, молились, там даже парень хотел на ней жениться, вот, а потом приходит и говорит: слушай, ты знаешь что, по-моему, я неправильно Бога понимал. Я думал, что Бог – это что-то в целлофановой обертке у меня в кармане. Вот как я ему скажу, так и будет. А Бог? А Бог – это тот, который совершенно свободное существо, которое будет действовать так, как он хочет, не по нашим правилам, а по его. Мы-то думаем, что если мы покаялись, успели сказать вот эти слова: «Прости меня, Господи, ради Господа Иисуса Христа», так все, спасение у меня в кармане. Нет, друзья мои, не совсем так. Спасение в кармане, если ты пройдешь путь надежды. Вот ты сел в автомобиль и поехал. У тебя хороший автомобиль, у тебя бензину нормально, у тебя все есть. А есть вариант, что ты не доедешь? А? Есть, нет? Есть, есть. И вот поэтому свободная воля человека, она продолжает действовать и после нашего примирения с Богом. И поэтому люди отпадают от Бога. Поэтому люди, увлекшись за собственными похотями, они опять уходят из Эдема. Нет такой гарантии, Бог никому не говорит: ну все, пришел к Христу, покаялся, все, теперь больше никогда с тобой ничего плохого не будет. Нет такого. А что есть такое? А есть надежда славы Божией. Нужно этот пройти путь, освящаясь, уповая на Господа и так далее, и так далее. Очень хороший образ, я его люблю приводить, что мы обручены Христу. И между обручением и свадьбой есть дистанция во времени, да? Почему так возмутился Иосиф? Увидит, Мария беременна. Ну что, надо что-то делать теперь. Благо, был праведный человек, хотел ее отпустить. А так вообще надо камнями побить ее было. Она неверна. Вот понимаете, вот это очень важный момент. Вот это фастфудовское, легкое спасение – это не учение Библии. Понимаете? Это не учение Библии. И вот поэтому мы, живя в надежде, совершаем путь свой, вникая в себя, проверяя себя, вглядываясь в Христа, познавая Его, уподобляясь Ему и так далее, и так далее, и так далее. Идет такая дорога, по которой мы движемся, и вот мы хвалимся надеждою. Но надежда у нас есть? Есть. Я приеду в Адлер из Москвы, понимаете? Я приеду, у меня автомобиль хороший, я доеду. И мне еще всегда поможет Христос по дороге. Вышлет техничку, если что, всегда поможет мне. Вот что такое христианский путь. И мы этим хвалимся. Еще чем мы хвалимся? Еще мы хвалимся скорбями. Я посмотрел в греческий оригинал, а там знаете, что такое, как переводится буквально с греческого слова, вот это, то, что мы переводим словом «скорби», а там написано «хвалимся притеснениями». Вот кому в голову в нормальном состоянии приходит хвалиться тем, что тебя теснят? Ну, кому? Лука, а что ты такой мягкий, горький, на дне пишет? А он говорит, ну, что мяли много. Христианин, что ты такой мягкий? Что это у тебя такой характер, похожий на Христа? А потому что я побывал в давильне у Христа. Знаете, когда оливки отжимают, они должны дать масло. Там жмых остается, косточки вот эти, а масло чистое вытекает. И вот христианин – это же ученик у Господа. А как мы научимся, если нам не попадать в ситуации трудности? Вот поэтому есть некоторые чудаки, которые хвалятся. «Ой, мама моя, она меня когда учила, отправила и на английский, и на французский, и на китайский. Сейчас я ей благодарен». А каково мне было в детстве? Правда? А мама меня в эту давильню поместила, чтобы сейчас мне стало хорошо. Вот Бог, готовя свою невесту к браку Агнца, дает ей возможность пройти путь трудностей. Друзья мои, и здесь опять шаг веры. Некоторые стонут от трудностей, как могут. Ну, плохо мне в трудностях. Но, знаете, есть трудности нормальные. Например, у Бога есть трудности с нами. Заметили, нет? Но с нами постоянные трудности. Но Он сотворил нас и несет эти трудности. У родителей есть трудности с вот этими отпрысками, да? У пастора есть трудности в церкви. У нас постоянно есть трудности. Представляете, умываться нужно каждый день. Ужас какой. Есть нормальные трудности, а есть трудности, которые мы сами себе создаем, правда? А вот ты не умывайся каждый день. Вот возникла тебе трудность, к врачу придется идти. Да? Вот ты не хочешь слушаться Бога. Мамочки, уже ты на койке оказался. Вот какая интересная вещь. Вот эта давильня вот для оливков, вот эти сложности и трудности – нормальное состояние христианина. И кто избегает этого, тот просто не христианин, понимаете? Он решил комфортно пробежаться за Христом. Кто идет за мной и не берет креста своего, недостоин меня. Помните, Христос говорил? Это как? Это же крест надо самому взять, правда? У Бога на небе добровольцы, в аду тоже добровольцы. Вот. Как нам жить? А жить нам нужно так, что мы хотим научиться у Христа. Господи, я принимаю веру и мои сложности. Я их принимаю, и я ими хвалюсь. Павел говорит здесь о том, что Бог нам дал основание, что наша надежда обязательно увенчается успехом. Потому что когда мы в этих сложностях приобретаем опытность, да, терпение, опытность приобретаем, это значит, мы все больше и больше научаемся поступать по-божьему. Вот продолжает еще жить в умах людей такой миф, что приду на небо, мне Господь перепрошьет программу, и я сразу такой, как ангел, безгрешный буду летать. Да нет. Вы представляете? Бог нас сейчас готовит к вечности, потому что то, что мы делаем, это есть наше сознательное повиновение Ему. Наше осознанное повиновение Ему. Это подвиг нашей жизни. Это то, над чем мы работаем. Старая истина. Они всегда христиане говорили. Песни у нас из-за этого наши христианские грустные, да? Из-за этих скорбей. Молодежь говорит, что-то у вас песни такие какие-то не те. Ну да, мы потому что просто Евангелие принимаем в полноте, потом у нас и песни другие. А у вас все только ля-ля-ля-ля, потому и песни у вас другие. Понимаете? Поверхностное христианство, оно не дает правильного истинного отношения пред Богом, а потому и с надеждой плохо. А умирать надо, думаешь, ой-ой-ой, Господи, возьмешь ты меня или нет? Раньше думать надо было. И вот для этой надежды Господь нам говорит, что Бог нам свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. За этой надеждой стоит мудрый преподаватель, мудрый учитель, Бог. Вот когда тренируется пианист, когда тренируется художник, когда тренируется хоккеист, кто угодно, тренер сзади стоит и правда дает задание, трудный, до пота, но всегда этот ученик знает, его любят, понимаете? Его взяли не для того, чтобы измучить и выбросить, а для того, чтобы из него человека сделать, настоящего специалиста, да? Вот Бог готовит нас таких, и Его любовь уже к нам излилась. Что мы еще читаем здесь? Еще мы здесь читаем о том, что мы, примирившись с Богом, спасемся жизнью Его. Путь надежды по-другому еще может быть назван путем спасения. Оказывается, есть три спасения. Да, некоторые богословия, но я вам скажу об этом. Значит, есть спасение, которое совершилось во Христе, есть спасение, которое совершается сейчас, и есть спасение, которое совершится, когда взойдем на небо, да? Ну, вы согласны, мысль-то банальная, я просто слово такое употребил, три спасения, ничего тут особенного нету. Так вот, почему слово «спасение»? Потому что, когда находились Адам и Ева в раю, еще не согрешив, условием их жизни было послушание Богу. Спасения нет. Они ж погибли, правда, да? Ладно, теперь Бог во Христе дал нам спасение. Мы примирились. Мы теперь в мире с Богом. Скажите, мы можем опять захотеть погулять без Бога? Да запросто. Да мы такие с вами, что желание добра у нас есть, а чтобы сделать он, и того не находим. Мы Бога любим, может быть, до обеда, после обеда, не знаю. Мы с вами такие люди, что в нас все время живет вот это желание поступать так, как мы хотим, правда? Свободная воля – наше преимущество, но одновременно и наша трудность, не так ли? Это очень важно. И поэтому путь христианина после примирения с Богом называется спасением. Потому что нам нужно научиться, будучи свободными пред Богом, жить по воле Божией. А у нас так много накопилось влияний, пришедших из общества, из мира, да? В нас самих уже сформировалась эта привычка «я на троне». И вот поэтому это все называется спасением. Так вот, жизнь Христа для нас является помощью в спасении. Потому что, во-первых, мы смотрим на Христа, как Он поступал. Как Он поступал вот в наших ситуациях? У нас же, понимаете, в чем дело? Нам нужны какие-то образцы, чтобы правильно поступать. Даже тогда, когда человек, кажется, сам независимо поступает, он же все равно на что-то ориентируется, правда? И вот нам написано, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, «Подражайте мне, как я Христу, подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Написано так. Значит, для того, чтобы у нас была вот эта надежда спасения, чтобы мы росли в ней, нам нужно постоянно иметь образцом кого-то. Кого? Христа. Христианин почитал Библию, посмотрел, каким должен быть, а теперь начинает молиться, каяться, да? Почему? Потому что сравнил себя с Христом. Ну, никак иначе. Некоторые только себя с собой сравнивают, потому и безобразны до ужаса. Дорогие мои, вот мы спасаемся жизнью Иисуса Христа. Итак, хвалимся мы Богом. Друзья мои, венец всего, песня всего. Мы хвалимся Всевышним. Кто имеет право так сказать? А? Поправьте короны. Понимаете, дети Божьи? Поправьте короны. Вы дети Божьи. Мы хвалимся Богом. Аминь. Аминь.